Здравствуйте. Добрый вечер. Прежде всего, очень приятно находиться здесь сейчас. Большое спасибо организаторам. В свое время я был частью этой команды и, наверное, не понаслышке знаю, что работа, которая делается в тот учур, наверное, тяжело переоценить. Поэтому еще раз спасибо. И с Божьей помощью попробуем сегодня поговорить про Хануку, про обычаи Хануки. И начнем, немножечко издалека, попробуем прежде всего понять, когда мы говорим про праздник, как то Ханук, как то любой другой праздник или памятный день, как правильно воспринимать наши праздничные, давайте говорить, даты. На самом деле скорбные тоже, но мы попробуем быть на праздничной волне. Хочу историю, как, наверное, большинство историй подобного рода говорят про это. Тот, кто верит всем историям, наверное, он легкомыслен. Тот, кто не верит ни одной истории, он, возможно, апикойрес, вероотступник, скажем так. Но как это ни было, я расскажу историю, которая рассказывает, которая произошла, и не суть важно, была она или не была, важно тот, скажем так, месседж, который сюда в ней заложен. Рассказывает, что 209 лет назад, в 1812 году, когда Наполеон шел в сторону Москвы летом, он проходил через те места, откуда я сейчас приветствую, я сейчас в Минске, проходил через эти места, и, соответственно, как мы знаем, здесь было огромное количество еврейских местечек. И один из летних дней, его ставка стояла недалеко от какого-то городка или местечка, и было 9 ава, 9 ава, день траура, как известно, и он видел, что евреи, местные жители, они и ходят понуро, и грустно, и без обуви, босиком, сидят на низком. Все эти траурные обычаи 9 ава, которые мы знаем, когда мы справляем траур, плач по храмам, которые были разрушены 9 ава. Он задал вопрос кому-то из офицеров, что происходит, почему такое странное поведение, почему так нестандартно люди себя ведут. Соответственно, те, кому нужно, задали вопросы, получили ответы и рассказали императору, что вот какое-то время назад, там, на тот момент, около 1800 лет назад был разрушен второй храм, а до того, за 400 с чем-то лет до того был разрушен первый храм. Это случилось в ту самую дату, которая сейчас на календаре, и, соответственно, евреи справляют траур по разрушенным храмам. Говорят, что Наполеон сказал, что народ, который помнит, вот так помнит прошлое, которое было так давно, несомненно, этот народ никогда не пропадет, если так можно выразить, у этого народа есть будущее. Мы не нуждаемся в словах Наполеона, чтобы это знать, но на самом деле он ошибся. Наши праздники и наши памятные даты – это далеко не только память тоже, но не это основа. Это не только память о тех событиях, которые были. То есть когда мы в Песах справляем выход из Египта или в Хануку, который сейчас, мы помним ханукальные события во время второго храма, это далеко не только память о тех событиях, которые были. Те события, которые были, как они происходили, то, что происходило тогда, мир наш в некотором смысле возвращается в то же самое состояние, которое было тогда в Хануку, которое было тогда, 3000 лет назад, в Песах. И так каждая дата, будь то радостная, будь то траурная, она возвращает нас с точки зрения состояния этого мира и воздействия, которое в этом мире существует, и потенциала, который есть для каждого из нас. Из этого праздника мы возвращаемся каждый год подобное, может быть, не то же самое, но подобное состояние. Это не только мы помним, что было, мы знаем, что это есть сейчас тоже. То есть Ханука, которую мы сейчас отмечаем, это не только память о той победе, которая была, не только мы помним про то чудо с масла, которое было в свое время, во время второго храма в период греческого владычества, а это намного больше. Мы сейчас заново можем, у нас есть сейчас потенциал от этого владычества условно освободиться, у нас есть заново потенциал это чудо пережить. В Хануку не так много законов, и есть ряд привычных нам обычаев. Часто обычаи мы их делаем, выполняем или не выполняем, где-то по инерции, не всегда задумываясь о том смысле, который туда заложен. Мы пробуем что-то прояснить в ханукальных обычаях. Но прежде есть очень важный момент, который касается и обычаев, и многих законов, которые у нас есть, и многих положений, которые мы привыкли выполнять. Я приведу пример, прежде чем задам вопрос. Задам вопрос, правильно ли утверждать, что если та причина, которая существовала когда-то давно, почему введен был тот или иной закон или возник тот или иной обычай, если эта причина сегодня не актуальна, имеет ли смысл придерживаться вот так скрупулезно того самого обычая, который сегодня, причина его, корень его сегодня, быть может, уже не актуален? Так ли это? Этот вопрос, он кричит, и он задается. Я приведу пример из нашей повседневной жизни еврейской, повседневных законов, которые мы выполняем. Из правила. Человек, когда он после того, что он поел, перед тем, как читать Беркат Амазон, молитву после еды, надо помыть руки. Помыть кончики пальцев. Называется Майм Ахроним, последняя вода. Помыть кончики пальцев. Перед тем, как человек закончил кушать, перед тем, как он читает молитву после того, что он поел, Беркат Амазон, надо помыть кончики пальцев. Почему? Написано в Талмуде, почему это надо делать. Основная причина, известная всем, по той причине, что в те времена, когда этот закон сформировался, в те времена использовали во время приема пищи, когда ели, использовали так называемую сдомскую соль, то есть это соль, живая соль, которую добывали в районе Сдома бывшего, то есть сегодня около Мертвого моря. Эта соль была очень едкая, она была такая злая, то, что называется, очень едкая. И человек, когда он руками во время приема пищи мог эту соль дотронуться до нее, и потом, если эта соль остается на пальцах, то слизистые могут пострадать. Надо помыть, смыть просто эту соль, потому что просто опасно. Это то объяснение, которое общепринято и известно. Наши комментаторы, Хафец Хаим, который жил здесь в Радуне не так давно, задают вопрос, сегодня этой соли нет. Сегодня та соль, которую мы покупаем в магазине, она не такая. Она намного менее едкая, и вот это самое омовение рук, на первый взгляд, кажется уже излишним. При этом подавляющее большинство законоучителей говорят, что все равно мы руки мыть надо. Зачем? Отвечает Хафец Хаим, что многие довольно часто те простые объяснения, которые мы находим к тому или иному закону или к тому или иному обычаю, это верхушка айсберга, которую мудрецы прописали понятным, простым языком, чтобы это было понятно всем и всегда. Но при этом зачастую существует огромное количество более глубоких, более тонких, каких-то более, может, духовных причин того или иного правила или обычая или закона. Мудрецы прописали в Талмуде, это те темы, которые мы учим все, вещь, которая должна быть прочитана и понятна всем. Но при этом есть еще, зачастую, это верхушка вновь айсберга, зачастую есть намного-намного более глубокие объяснения, которые тяжело, быть может, даже изложить на бумаге напрямую. И поэтому они не прописаны, но при этом они существуют. Поэтому даже если нам кажется, что сегодня какие-то моменты уже не актуальны, так зачем их делать? Они, да, актуальны, просто мы не всегда до конца знаем действительно истинные причины того или иного явления. И здесь надо добавить, что те обычаи, которые у нас есть, их много. Они иногда делаются на автомате даже. В некоторой мере это то, что сохраняет нас. Это нас держит в каких-то, не то что рамках, не в тонусе, неправильно будут слова, как это ни было, эти обычаи особенные, они еврейский народ выделяют и сохраняют. Это очень важно. Выделяют и сохраняют. Наши бабушки делали какие-то вещи на автомате. Уже они не помнили, почему это надо делать. Хотя есть тому причины тем действиям, которые были. Как, например, помню, моя бабушка, она перебирала рис. Почему? Так надо. Хотя причина того закона кашрута. Но у них осталось только так надо. Это нас сохраняет, это нас держит, и поэтому этим неправильно пренебрегать. Надо стараться вот это вот таинство иногда выполнять, да, даже когда мы не до конца понимаем все причины того или иного действия. Теперь, Хануку, как известно, какие у нас основные моменты, которые есть в Хануке? Есть зажигание свечей, это закон, четко прописан, зажигание свечей, мы это все знаем. какие-то ханукальные молитвы, которые мы читаем, да, тоже все знаем, это более-менее вещи, которые на потоке, скажем так. Есть, быть может, коснемся сегодня трех принятых интересных обычаев, которые в Хануку у нас существуют. Именно обычаев, я подчеркиваю, не закона, который обязателен к выполнению, что вот так, а не как по-другому. А именно обычаев, как мы все к ним привыкли, это обычаи, которые в Хануку мы стараемся не то что соблюдать, но, как мы имеем к ним отношение. Есть интересные в Хануку обычаи, связанные с тем, что мы, скажем так, имеем на столе много масла. Связка понятная, свечи, да, которые масло свечи, которые мы зажигаем, это в идеале масло. Да, но мы это также ставим на стол. Есть обычай в Хануку, еще один обычай, называется савивон, или на идыш дредл, или на русском волчок. Да. Игра, когда мы крутим, как юла, ну не как юла, с подушкой, волчок, да, играем в волчок в Хануку. Там на четырех гранях волчка написаны буквы, аббревиатура фразы «Нес гадоля яшам», там было большое чудо. Еще обычай. Еще один обычай в Хануку интересный, дети его очень любят. Называется Ханука Гелд. Да, Ханука Гелд – это ханукальные деньги. Когда возник обычай, что одаривают детей подарками, или даже, можно сказать, деньгами. Гелд – это деньги, это не подарок, не конфеты, это гелд. Да, одаривают детей какими-то деньгами, как подарок на Хануку. Опять же, это обычаи. Да? Но на самом деле в нашем, наверное, сознании довольно часто Ханука, она именно вот с этим ассоциируется. Да? Пончики – это масло, Ханука гелд, савивон, еще какие-то моменты. У нас Ханука ассоциируется очень часто вот именно с обычаями. Это не случайно, потому что обычай – не закон, который мы выполнили как положено, а это вещь, которая не обязательно, в принципе, но при этом это то, что держит нас в тонусе, то, что держит нас, то, что делает нам этот праздник близким, родным, нашим и так далее. Понятно, что обычаи, которые мы сейчас упомянули, они не возникли вчера. Те обычаи, которые возникли совсем-совсем недавно, быть может, надо хорошо-хорошо проверить то, что называется, да, имеют ли они действительно смысл, да, имеют ли они правильный источник, имеют ли они достаточное основание для своего существования. Мы говорим про обычаи, которые в еврейском народе находятся, мы на них выросли, они всегда были, по крайней мере, всегда в нашем простом понимании, да, сотни, где-то тысячи лет. Эти обычаи, наверное, имеет смысл обратить на них внимание, как они возникли, да, и, соответственно, что они символизируют, или, по крайней мере, что они, что мы для себя можем отсюда вывести, про что можем вспомнить, о чем мы можем вспомнить, когда мы эти обычаи так или иначе выполняем или придерживаемся этих обычаев. Для того, чтобы попробовать немножко это разобрать, еще до того, что мы пойдем просто историю, да, по поводу Ханука и Елцевивона, да, надо, конечно, понять немножечко суть праздника Ханука, что здесь основного. Мы правильно привыкли воспринимать, так действительно называют праздник Ханука, называется также Хагаурим, праздник света. Праздник света, понятно, что это отсыл на то чудо, которое было, когда нашли, как известно, ханукальная история есть на одной ноге, как известно, когда освободили храм от греков в период второго храма, то нашли только один кувшинчик с маслом, с печатью первого священника, который был пригоден на все 100%, был пригоден для того, чтобы зажигать им менура, это храмовый семисвечник. Вроде как масло должно было схватить на 7 дней, извините, на один день, а горело это масло 8 дней, и, соответственно, было чудо, что масло горело 8 раз дольше, чем оно должно было гореть, по идее, по природе своей, и, соответственно, в память об этом установлен праздник Ханук. Но при этом, есть известный еще вопрос, может быть, будет построим это в виде вопроса и ответа. Есть известный еще вопрос, который задает автор книги Бет Юсеф, вопросу более 500 лет, это вопрос, который имеет на этот вопрос есть сотни разных ответов. Но вопрос, он довольно простой. Если масло должно было гореть 8 дней, извините, если масло горело 8 дней вместо одного дня, значит, получается, масло горело 7 лишних дней. Должно было гореть один день, а горело 8 дней. Сколько дней здесь чудесных? 7. Один день это и так должно было гореть, а еще 7 дней, вот это да, вот это чудо, вот это странно. Но первый день вроде как природный, он не чудесный. По крайней мере, если мы говорим чудо как что-то явно выходящее за рамки привычной природы. Это вопрос, который задается. Если так задается вопрос, почему Ханука 8 дней? Должно было быть 7. Если Ханука равно чудо горения масла, то чудо горения масла должно было быть 7. Чудо горения масла было по факту 7 дней, а не 8. Если чудо горения масла было 7 дней, то почему Ханука 8 дней? Вновь, на этот вопрос есть десятки, сотни, наверное, ответов. Есть даже целые книги сегодня современные, которые под одну обложку собрали все возможные, найденные в тех или иных источниках ответы на этот вопрос. Один из классических ответов, он простой. Да еще один день добавили, потому что на самом деле в Хануку было далеко не только чудо масла. Да далеко не только чудо, что горели ханукальные, извините, что горела менура 8 дней вместо одного, пока там сделали новую партию масла, которую тогда от того же стали зажигать, как обычно. Не только в этом, и, быть может, даже это не это главное. А именно, если мы попробуем определить для себя, что для нас основа Хануки, то самый простой смысл, самый простой путь, можно открыть молитвенник. В молитвеннике описаны ханукальные события. Они описаны в молитве, которую мы читаем как благодарность за то, что Всевышний в Хануку нас избавил. Да? Это читается каждый день, по крайней мере, 3 раза. Вот, благодарим Всевышнего за чудеса, знамения, войны, которые нам воевал и так далее, так далее, так далее, которые делал нам тогда, в дни наших предков, те чудеса, которые он для нас сделал. Соответственно, вопрос, а потом мы как бы проговариваем те события, которые произошли, где те события, в которых мы видим те чудеса, которые для нас сделаны, мы это проговариваем, прямо это в молитвеннике написано. В Пурим история Пурима вкратце, а в Хануку история Хануки вкратце. Что там написано, как история Хануки вкратце? История Хануки вкратце описывает не чудо горения масла. То, что мы можем прочитать в молитвеннике, там написана совсем другая история. Там написано, что в то время, когда мы во время Йоханана, священника и так далее, когда был царство, греческое царство, Яван, хотели нас оторвать от Торы, Всевышний нам помог, и мы с ними воевали, и мы в этой войне победили. И потом в конце одной фразы написано, что также зашли в храм и очистили его, и зажгли во дворе храма, в зале храма зажгли семисвечник, зажгли менура. Написано одной фразой, там нет ни слова. Про то, что она говорила 8 дней вместо одного дня, ни слова. Основной акцент ставится на то, что победили в войне. Так мы видим из того текста, который уже в Великом собрании мудрецы для нас оставили, что мы читали его как благодарственную молитву в Хануку. За что Всевышний благодарим? Чудо масла. Горение масла упоминается, чудо как таковое даже не упоминается, а на что ставится акцент, что самое главное, что победили в войне. Я вот прочитаю это из Сидура. Прочитаю сразу на русском языке. Вадим и Тьяу, Йоханана, Хашмуна и так далее, что выступало за детское Илинское царство, по великой милости заступил за сынов Израиля, когда они были в беде, был им судьей, сильных руки слабых, чистых, нечистых руки чистых, малочисленных, многочисленных в руки малочисленных и так далее, так далее, так далее, так далее. Только в конце написано, когда пришли сыновья твои, очистили светильники, то есть зажгли светильники во дворах храма. Вот одна фраза, зажгли светильники во дворах храма. Здесь даже не акцентируется на том, что было чудо горения масла. Почему? Потому что чудо горения масла на самом деле это был знак от Всевышнего, что победа в войне, это тоже есть, так можно сказать, его рук дело. Чудо горения масла – это то, что показало нам, что на самом деле в войне победили быть может, не явно, но чудесным образом. Я имею в виду, победа была явной, но чудо, быть может, было и не явным. Но то, что это рука Творца, это однозначно. Это то, что произошло в Хану. Хотели нас не то, чтобы поработить физически, ни в коем случае. Там не было ни слова про физическое порабощение, ни слова, в отличие от Пурима, ни слова про уничтожение. Хотели евреев оторвать от источника, оторвать от Торы, ее изучения, соблюдения, понимания, восприятия и так далее, так далее. Говорили простую вещь, оставайтесь евреями, но живите, простите, как люди. Так можно сказать, так, может быть, в такой форме можно греческий логос тех времен перефразировать. Ни в коем случае не было речи про физическое порабощение или истребление. Речь шла только про то, чтобы еврейский народ, как еврейский народ, перестал существовать. Вот и против этого, и только против этого была война. Мы в ней победили с помощью Всевышнего, и он нам показал, да, что действительно все правильно, все верно, и он помог в этой победе через чудо, которое нам показал, когда горела менора 7 дней, 8 дней вместо одного. То есть основная начинка, если так можно сказать, да, основная начинка Хануки, да, она в том, что мы остались тем народом, который верен Всевышнему. Остались еврейским народом, а не, дай Бог, не произошла ситуация, которая могла бы все это свести на нет. Как известно, есть много цитат, мы все знаем, цитат из Бака Твена, там, если не ошибаюсь, еще какие-то писатели довольно известных, да, которые довольно так ярко описывают и показывают, да, что если взять все те народы, которые были древние, так называемые, которые мы учили во время уроков древнейшей истории в школе, там, в 4-5 классе, то, что мы учили, там были древние греки, древние римляне, древние те, древние другие и так далее, так далее, так далее. Все они у нас остались древними, сегодня их нет. И весь народ существует, весь народ, то, что называется, живой и горячий, как оно было тогда. Хотя уже тогда, когда они возникли, те народы мы уже были не молодыми. Это довольно известные факты исторические, которые мы сейчас не будем подтверждать или как-то обсуждать, это понятные вещи. Как бы то ни было, и как бы то ни было, в этом основное чудо Хануки, что вот этот самый свет, который у нас сегодня есть, это прежде всего свет, немножко надо говорить пенитийно, да, это свет Торы. То есть греки хотели этот свет потушить, греки хотели этот свет истребить, греки хотели этот свет заглушить, нам удалось, слава Богу, с этим светом остаться. Что интересно, есть на то намек в Торе. Второй стих Писания, после того, что Всевышний создал, не написано, вначале создал Бог небо и землю. А земля была хаотична и пустынна, и была тьма над бездной. Понятно, наши мудрецы, что слово «тьма» написано здесь, это некое пророчество на будущее событие. Какие события? Это пророчество на события, которые предшествовали ханукальной победе. Слово «тьма», олицетворение тьмы, это то самое так называемое греческое условно изгнание. Хотя это не было изгнание в прямом смысле этого слова, мы жили на своей земле, в своих городах. Но изгнание в духовном смысле, оно произошло во время греческого владычества в земле Израиля, когда хотели сделать то, что называется антонимом понятия «свет». Это есть тьма. Так вот, когда мы говорим про Хануку, то основной начинкой, если так можно сказать, да, аспект, который здесь один из основных, который надо подчеркнуть, да, это что мы остались верными Торе, верными ее изучению, верными ее соблюдению. И на фоне этого возникли обычаи, которые связаны, быть может, начнем с масла. Понятно, что простой акцил, скажем так, связка между маслом, которое у нас на столе, и маслом, которое у нас есть в Хануку, это то, что есть в светильниках. Мы зажигаем огоньки, да, зажигаем свечи или лампады масляные для того, чтобы их было видно окружающим, или, по крайней мере, нам, если мы делаем это внутри дома, чтобы мы это видели и помнили о том чуде, которое было. Зажигаем обычно масло, по возможности, потому что оно, говорит, лучше и красивее, но и это то же самое масло мы часто приносим уже на стол к себе. Да? Пончики, сладкость там, и так далее. Да? Почему масло? Известно, что Тора, она в том числе уподоблена маслу, Тора не Шарашеми. Тора в широком смысле, не конкретно Талмуд или конкретно Писание и так далее. Тора в самом широком смысле есть в Писании это уподобляется маслу. Почему маслу? Обратим внимание, практически любая жидкость, которую мы берем, ее можно, жидкость эту, смешать с другой жидкостью, потом еще с чем-то, можно смешать там кока-колу с вином, потом все с водой, потом все с молоком, потом все еще с чем-то, залить еще чем-то. В конце концов, получится какая-то субстанция жидкая, да, неважно, какой у нее цвет, вкус и запах, но она получится что-то смешанное вместе в одном стакане. Так в большинстве жидкостей происходит. Масло обладает особенностью, что с маслом такое не проходит. Если налить масло в стакан, сверху добавить воды и еще чего-то, что мы увидим на выходе? Мы увидим расщепление, масло будет сверху, обычно остальное будет снизу. Масло, оно не перемешивается практически с другими жидкостями. Масло остается, как оно есть. Оно не перемешивается. То же самое еврейский народ и Тора, оно подобно маслу. Как масло, оно не смешано, остается чистым, какое оно есть. Примеси, которые туда даже пытаются вогнать, да, они не приживаются. Да. Тора, она остается всегда чистой, как она есть. Да. Вот как она была донесенная, она так у нас и живет. Та самая, без каких примесей, чего бы то ни было. Более того, если бы даже попытаться это с чем-то смешать, обычно не получится. Не получится. В конце концов, быть может, не сразу, но мы увидим, легко найдем, что где есть правда, где есть то, что называется «да», а что является каким-то внешним фактором, который не смешивается никак с Торой. Это тоже касается масла. Савивон. Я видел очень интересное объяснение, откуда возник обычай Савивона. Хотя на самом деле там есть глубокие вещи. Гематрия букв, намекает, которые написаны на волчке. Гематрия, там написана фраза, аббревиатура фразы «Здесь был Днес Гадоль Аяшам», «Там было большое чудо». Так вот, начальные буквы этих слов в гематрии составляют слово «Машиах». Есть еще ряд моментов, которые связаны с тем текстом, который там зашифрован. Это интересное объяснение, очень простое, которое связано с нашей темой. Да, каким образом Савивон связан с ханукальными событиями? Каким образом Савивон связан непосредственно с тем, что там происходило, и почему это происходило? А взяли такое. Значит, стандарт очень интересный, на мой взгляд. В те времена это было с большего в период римского язычества, в какой-то мере в период греческого тоже. Скажем так, наши враги, так можно сказать, да, те, кто были вокруг нас, те, кто нас хотели от Всевышнего оторвать, прекрасно понимали все то время, пока еврей живет Торой, его от Всевышнего не оторвать. Все то время, что он его учит, занимается ей и так далее, немножко довольно тяжело дать ему альтернативу, которая будет что-то весить. Да, человек, который живет Торой, он довольно быстро понимает, даже на уровне ощущений, да, что это так, это правильно, это истина. Самый простой способ понять Тору – просто ее учить. Так вот, соответственно, прекрасно это понимая, довольно часто вводились запреты на изучение Торы. Довольно часто вводились запреты на изучение Тору. Как учат Тору? Это обычно это может быть урок там, преподаватель, ученики. Это может быть, и так обычно происходило, и значит, что сегодня тоже происходит. Это люди учатся, общаются между собой. Там, два человека один напротив другого, три человека треугольником, 4, 5, 8 кружочком. Да? Люди общаются между собой, занимаясь таким образом Торой. В наше время, что есть книги, нам, конечно, удобнее, у нас на столе это лежит, да, в то время книг, так в нашем понимании современном, еще не было, значит, были какие-то свитки, или просто устное изучение, устное, даже не общение, а устное занятие между внутри группы каких-то людей. Да. Когда евреи вот так учили Тору, даже в период запрета, надо было найти пути отхода для того, чтобы, если их будет там облава, условно говоря, если их поймают этим занятием, чтобы они могли как-то себя объяснить, что вы здесь делаете. Вы учите Тору, так это ж нельзя. Вот, вот, вот здесь возникла игра под названием Савивон. Да? Во время вот этих самых уроков, таких импровизированных, да, в середине круга крутили волчок. И если возникал вопрос, а что здесь происходит, то здесь мы играем в волчок. Да? У нас вот сейчас игра происходит такая общая. Мы играем в волчок, обсуждаем последние новости. Вот. Вот это одно из объяснений, откуда взялся Минага Савивон, откуда взялся обычай играть в волчок в Ханук. Опять же, оговоримся, как мы говорили в самом начале. Это самая верхушка, самая простая верхушка айсберга. Смотрите, есть, есть пласты более глубокие, духовные. При этом это верхушка, верхушка айсберга в этом вопросе. Вот отсюда возникло уже, отсюда возник обычай играть в волчок с Авивон. Откуда возник обычай Ханука Гелд? Да. Здесь вновь, может быть, много объяснений. Здесь, может быть, приведем два. Самое простое объяснение, оно очень похоже. Оно очень похоже. Ханука, если мы сейчас понимаем, мы сейчас только что говорили, что Ханука – это праздник, да, который олицетворяет, который, через идею которого проходит, да, то, что мы смогли спастись от влияния других культур, мы смогли сохранить себя с той Торой, которую Всевышний нам дал. Соответственно, если это так, то, понятно, Ханука – это то время, когда, наверное, правильно, да, как тот посвятить немножко больше усилий для того, чтобы учить, заниматься, делать уроки, учить Тору и так далее. Обычай Ханука Гелд по идее своей возник, чтобы молодым людям дать мотивацию какую-то во время Хануки посвятить себя чему-то духовному, их мотивировали, особенно из бедных семей, их мотивировали вот этим самым Ханука Гелд. Их мотивировали вот этим самым, вот этими самыми подарками денежного характера. Да? Вот эта мотивация, она проявлялась в каких-то небольших подарках, небольших деньгах. Потом уже, понятно, это уже расплатилось на любого ребенка, богатый он там или бедный, это же не важно. Любой ребенок сегодня имеет полное право претендовать на Ханука Гелд родителей, от бабушек, от дедушек и так далее. Но корень явления, он все еще корень явления, по крайней мере, в совсем простом понимании, корень явления, он был именно в том, что это направляло людей и помогало людям больше заниматься Торой, быть ближе к Всевышнему. Это три обычая ханукальных основных. Я хотел бы добавить еще одно очень интересное объяснение. Очень интересное объяснение, которое называется Ханука Гелд. Оно, быть может, автономное, но мне оно немножко так не понравилось, скажем так. Ханука, она, в закон, ханукальный закон гласит, что когда зажгли ханукальные свечи, нельзя извлекать выгоду от этого света. То есть, если есть в помещении, нет источника света другого, то нельзя извлекать пользу из света ханукальных свечей. Это для Запада, это не для нас. Какой пример приводится в законодательной литературе, скажем так? Какой пример приводится, чтобы проиллюстрировать, что нельзя извлекать пользу, выгоду для себя лично от света, из света ханукальных свечей? Пример, который приводится, нельзя при этом свете посчитать деньги. То есть у меня есть какие-то монеты. Да, надо посмотреть их достоинство. Мне темно, я подойду к источнику света, то есть к свече, чтобы увидеть, какого точно достоинства, там, веса и так далее. Эти монеты, так вот при свете ханукальных свечей это делать нельзя. Потому что ханукальные свечи, написано, нет у нас права их использовать для себя, а только видеть их, чтобы тем самым вспоминать про чудо, которое нам было сделано, и благодарить Творца за это чудо. То, что то, для чего зажигаются ханукальные свечи. Ну, пример интересный. Пример, наверное, тоже не случайный. Не должно быть ничего случайного. Пример ханукальных свечей, иллюстрация закона о том, что нельзя извлекать выгоду из ханукальных свечей, это тоже деньги. деньги. Что такое деньги? Интересная вещь. Деньги, ведь если мы чуть-чуть вернемся к истории, то, в принципе, на заре человечества денег не было как таковых. Был то, что называется натуральный обмен. У меня картошка, у соседа морковка, мы поменялись, все довольны. Да? У меня корова, у соседа осел, поменялись, заключили сделку, вот и все. Деньги – это то, что люди немного позже открыли для себя, можно сказать, придумали, ввели в обиход, когда деньги, они являются вот этим самым платежным средством. Да? И сами по себе деньги, особенно в наше время, оставим, может быть, когда деньги еще имели вес какой-то свой, серебряный или золотой, еще можно представить, что это сама по себе ценность. Но в наше время деньги – это совсем не так. Деньги – это средство платежа, что сама по себе купюра, условно говоря, не имеет никакой ценности сама по себе. Вот эта бумага, которая здесь есть, она как бумага ценности представляет максимум, как кому-то приводит пример в таких ситуациях, заткнуть бутылку вместо пробки использовать или кулек свернуть, чтобы семечко туда насыпать. Сама по себе бумага. А в чем ценность этих денег? Ценность денег в потенциале, который здесь есть. То есть если мы берем купюру, допустим, 100 шекелей, смотрим на нее, что мы здесь видим? Каждый по-своему. Кто-то видит ужин в ресторане, кто-то видит поездку на такси, кто-то видит новую одежду. Каждый видит что-то свое. Сама по себе купюра, сама по себе деньги – это потенциал от начала и до конца. Сама вся, это не более того. Деньги равно потенциал. Вся ценность денег в том потенциале, который в них заложен, на них что-то купить. И поэтому для себя прям деньги в соответствии со своими желаниями, потребностями, запросами. Да? Каждый, в каждой купюре или в каждой монете видит для себя что-то свое, то, на что он планирует это потратить. Любой еврей, особенно это проявляется в Хануку, да, это потенциал. Да. Любой человек, на самом деле, да, любой человек, он имеет внутри огромный потенциал. Задача наша этот потенциал в себе открыть, найти и реализовать. Это то, что мы должны в Хануку постараться сделать. Кто нам поможет? Ну, наши усилия плюс помощь Всевышнего. Да. Наша задача приложить усилия, его часть, эти усилия как-то реализовать или помочь нам реализовать, чтобы мы во что-то вылились. Но всегда работа любого человека – это открыть тот потенциал, который в нем заложен. В любом человеке есть огромный потенциал. Надо его только уметь себе найти, определить и потом реализовать. Так вот, обычай Ханука Гелтон как бы напоминает, особенно детям, да, как бы напоминает, он символизирует, да, когда мы даем вот эти самые монеты, эти самые деньги, да, что надо уметь реализовать тот потенциал, который в нас заложен. Надо уметь его правильно использовать, надо уметь его правильно оформить, скажем так, надо уметь его правильно с ним работать. Это еще одно объяснение обычая Ханука Гелт. И здесь я хотел, может быть, добавить еще один момент. В Хануку, на фоне того, что мы сказали, что наш основной праздник, это, вернее, основное ядро праздника, скажем так, да, корень его, да, это то, что мы победили в этой войне, хотя то, что мы победили в войне, это вроде бы как вещь такая природная, да, вроде бы как вещь такая, ну, не то, что естественная, но понятная, объяснимая, по крайней мере, наверное, в военных академиях могут сегодня преподавать, да, что вот в свое время правильно организованная там партизанская война принесла свои плоды. Да. Но при этом мы прекрасно понимаем, и то есть в Хануку мы должны для себя, наверное, вынести в том числе, что в мире ничего не происходит просто так. Да. В мире ничего не происходит само, вот так скажем. И в мире ничего не происходит, потому что должно происходить. В мире все происходит, потому что Всевышний решил, что оно сейчас должно произойти. Есть известнейшая фраза, которую мы читаем в молитве: «Мехадеш бехоль йом тамит маасе верешит», обновляет каждый день постоянно. Обновляет каждый день постоянно. Но первое творение, то есть, которое было тогда, около 6000 лет назад. Всевышний этим миром управляет постоянно, и он обновляет постоянно. И даже те вещи, которые кажутся нам природными, на самом деле это Всевышний делает так, чтобы они случились. Теоретически мог бы и не сделать. Все, что происходит, потому что Всевышний здесь и сейчас решил, что оно должно произойти. А что делаем мы? Где наша часть? Всевышний нам постоянно что-то дает. И та война, которая была, это да, кажется, что она могла произойти природно, это тоже чудо в какой-то мере. Потому что, по большому счету, все, что происходит с человеком в этом мире, Всевышний это дает. Мог бы и не дать. Это все в какой-то мере чудо. Где наша часть? Что мы можем сделать? Где наша? Где мое? Да, что я здесь сделал? Эта история, она известнейшая история. Я читал ее, наверное, в разных книгах, и она приводится так или иначе, и раз ее рассказывают много где. История, которая произошла, я слышал ее про Рабхам Соловейчик, расскажу, как я ее слышал, вернее, про того раввина, про которого я слышал, что Рабхам Соловейчик, к нему когда-то приехали ученики. Приехали ученики на несколько дней побыть с Рэбби, пообщаться, позаниматься. Ученики, старые ученики, которые уже давно женились и в жизни состоялись. И на несколько дней приехали к Рэбби, он был очень пожилым, быть у него, рядом с ним какое-то несколько дней. И он спросил одного из них: что ты делаешь? Человек понял вопрос: что ты делаешь? Чем ты занимаешься? Он ответил ему, что у меня там заводик какой-то, там еще что-то, какой-то бизнес, слава богу, дела идут так, значит, не бедствую, слава богу, спасибо. Шло какое-то время, он подходит к нему и задает ему вновь тот же самый вопрос. А что ты делаешь? Удивился, но все равно Рэбби спрашивает, надо ответить. Да, сюда заводик, бизнес немножко и так далее, как-то кручусь, все хорошо, слава богу, парнос, все нормально, слава богу. Окей. Прошло еще какое-то время, там, не знаю, может полдня, может 5 минут, неважно. Рэбби Хаим подходит к тому же ученику с тем же вопросом. Что ты делаешь? Он удивился уже. Как бы Рэбби Хаим не страдал склерозом. Но как бы то ни было, он Рэбби спрашивает, надо ответить. Так и так, заводик, бизнес, кручусь туда-сюда. Слава богу, все хорошо, не жалуюсь. Что я Рэбби Хаим сказал? Я тебя трижды спросил, что ты делаешь. А ты мне расскажешь, что Всевышний для тебя делает. Что ты делаешь, я тебя спросил, а не то, что Всевышний для тебя делает. Заводик, бизнес, кручусь туда-сюда, это Всевышний тебе дает. Постоянно, каждое мгновение дает тебе это заново. Мог бы не давать. А вопрос был, что ты делаешь. Что ты делаешь, немножко другой вопрос. Что мы делаем? В Торе написано, что когда наш отец Яков убегал от Исава, умолился Всевышнему с такой просьбой. Если ты дашь мне хлеб кушать и одежду одевать, и вернусь я с миром в дом отца, я дам тебе десятину. Говорит Раши. Дашь мне хлеб. Что такое хлеб? Говорит Раши, хлеб – это хлеб. Мука, дрожжи, вода, соль. Это хлеб. Когда Яков Авину просит у Всевышнего хлеб, он просит простой хлеб, в самом простом понимании этого слова, квадратный или круглый, который мы едим. Что такое одежда, которую Яков Авину просит у Всевышнего? Говорит, Раши, это одежда. Да? Одежда, которую мы одеваем. Да? В самом простом понимании этого слова – одежда. Продолжает Раши, когда Яков Авину просит у Всевышнего вернуться целым, чтобы, говорит Яков Авину, и я вернусь в целом, с миром в дом отца, говорит Раши, целым, цельным, с миром имеется в виду без греха. То есть первые два слова, хлеб и одежда, Раши откомментировал, хлеб это хлеб, одежда, одежда, а когда вернусь в дом отца, это имеется в виду, что не будет греха. Почему Раши не обязан вернуться в дом отца в простом понимании? Без ран, без увечий, здоровый и так далее. Какая разница? Разница кроется именно в том моменте, который мы сейчас проговорили. Когда Яков Авину говорит про хлеб, он говорит, Всевышний, дай мне хлеба. Какой хлеб Всевышний дает? Хлеб, чтобы кушать. Когда он говорит про одежду, Всевышний, дай мне одежду. Надо что-то одеваться, надо что-то носить, надо как бы быть одетым. Какую одежду можно иметь в виду при такой просьбе? В самом простом понимании этого слова. А это простая одежда. Когда Яков Авину просит, говорит про то, что дословно я вернусь в дом отца, он уже говорит не про то, что Всевышний дает, а про то, что он сам делает. Что мы делаем? Мы делаем, что наше, это чтобы не было у него изъяна в духовном смысле. Что человек сам делает, не Всевышний дает, а что мы сами делаем, сами мы делаем то, что касается нашего изучения Торы, то, что касается нашего приближения к Всевышнему, то, что касается нашей, скажем так, ведь может сбитое слово, духовности. Вот это мы делаем сами, вот это мое. В Хануку, да, все остальное мне Всевышний дает. Больше ли, меньше ли, мы верим, что это ровно столько, сколько нужно. По крайней мере, не меньше. В том состоянии, где я нахожусь. А что я сам делаю? Сам я делаю то, что я могу сделать. Сами мы делаем то, что касается нашего духовного развития. Это наше. Никто от нас не заберет. Да? Это наше, которое остается с нами всегда. Это наше. В Хануку, когда мы говорим про победу, которую Всевышний дал в войне, это он нам дал победу. Да? Он нам дал победу. То, что активизируется в этом мире в Хануку каждый год заново, это возможность, да, возможность найти вот этот свет. Это то, что мы нашли, это наше. Реализовать потенциал, с которым мы сможем идти потом дальше. И обычаи ханукальные, которые есть, быть может, такие не всегда привязаны в простом восприятии к ханукальным событиям. Во-первых, они, да, всегда будут связаны. И очень важно обычаи, то, что называется, их придерживать, так можно сказать, да, это нас держит как народ, это нам помогает быть чем-то особенным, да, и заниматься той работой, которую, над той работой, той службой, так можно сказать, которая на нас возложена. Спасибо за внимание. Я буду рад, если будут вопросы, буду рад ответить. Большое
огромное,
спасибо.
Огромное вам спасибо, уважаемый рав Даниэль, за такой интересный урок, действительно, нестандартно у нас получилось сегодня. То есть, получается, из сказанного выше можно сделать такой вывод. Не повторять ошибки царя Хизкияу и благодарить Всевышнего за те чудеса, которые он нам дает. Это не мы делаем, это он нам дает, правильно?
Да, можно сказать чуть шире. И все, что нам дается... Да, все, что нам дается, нам, скажем так, неправильно воспринимать это как некое чудо, не как само собой разумеющаяся цепочка причинно-следственных связей, а как некий подарок от Творца. В какой-то мере можно назвать это чудом. Это надо назвать это чудом.
Спасибо. Тут пришел вопрос от нашей слушательницы в самом начале урока. И также, друзья, ждем от вас вопросов. Спрашивает слушательница: мой сын зажигает ханукию на полу у двери своей спальни. Есть ли такой обычай?
Я не знаю, из какой страны пришел вопрос.
Я не могу это проверить, к сожалению.
Хорошо. Такой обычай имеет место быть, но что я добавлю, важно, чтобы ханукия стояла не прямо на полу, то есть она, по крайней мере, огоньки ханукии, чтобы они были над полом сантиметров 25, по крайней мере. То есть если эта конструкция сама по себе высокая, так это достаточно. Если это низкая ханукия, невысокая, надо поставить на какой-то табурет или стул, или коробку, или что-то подобное, чтобы она не была прямо на полу. Это надо добавить. Теперь то, что касается у входа в комнату, это имеет это такой обычай, здесь без всех частностей тяжело ответить четко, да, но такой обычай может иметь право на существование, но, опять же, не знает, куда точно пришел вопрос, какая там ситуация, мне тяжело утверждать, что это и так, что надо так, а не как по-другому. Поэтому я думаю, что в целом такое обычай может иметь право на существование. Главное, чтобы это было не прямо на полу, чуть выше.
Спасибо большое. Как здесь пишут в комментариях в YouTube, ваш урок это само по себе чудо. Я вижу поднятую руку. Рэп Ашер, наш постоянный слушатель, сейчас помогу вам включить микрофон. Вы теперь можете. Да.
Алло.
Шалом.
Ханука самех вам. Спасибо вам за прекрасный урок. А такой у меня вопрос, может странный показаться, но меня всегда удивляло, почему так быстро после такой большой победы, после таких чудес сыны, священника, так быстро скатились до гражданской войны. Так совсем немного прошло времени, и уже опять вспыхнуло разногласие и гражданская война. Что случилось? Как такой духовный подъем быстро угас или упал? Не знаю, как сказать. Спасибо вам еще раз.
Я думаю, наша история нам дает пример по похожему событию. Когда евреи вышли из Египта, они получили Тору, ну, если так можно выразиться, пережили максимальное открытие Всевышнего в этом мире, которое только было, когда бы то ни было, и через 40 дней они сделали, ни много ни мало, они сделали тельца. Как бы то ни было, какое бы ни было объяснение, насколько это было идолопоклонство или же это было что-то подобное, понятно, что это было недопустимо. Похожий вопрос здесь, наверное, тоже можно задать. Как после такого высокого духовного подъема вдруг скатились так низко? Ответ в общем виде, он будет на оба вопроса, я думаю, похожий. Чем выше уровень человека, тем тяжелее те испытания, которые Всевышний ему дает. Любой человек, как Дестер объясняет, любой человек на каждом своем уровне, у него всегда есть точка выбора. Всегда. У любого человека есть точка выбора. У кого-то точка выбора, она во сколько встать с утра на молитву ли или проспать ее. У кого-то точка выбора где-то еще ниже, да, кто-то находится еще в каком-то неведении, у него точка выбора, купить ли кошерное мясо или не купить. У кого-то другого, в другую сторону, точка выбора это сколько усилий вложить для выполнения той или иной заповеди, насколько, хотя можно сделать все проще, но вот он хочет сделать лучше и так далее, и так далее, и так далее. У любого человека точка выбора. Нет человека, который не находится перед испытанием. Но чем выше человек стоит, если он там оступился, тем больнее ему падать. Поэтому, да, действительно, духовный уровень это хорошо, да, но духовный уровень накладывает большую ответственность. И если в каком-то испытании они его не выдержали, то падение, оно зачастую бывает намного глубже. Это тоже случилось во время событий Золотого Тельца. Возможно, нечто подобное случилось, когда началась война недолго после ханукальных событий, как вы упомянули в вопросе, довольно быстро, вроде такой подъем, чудо, такая близость к Творцу, и потом развивается бум, так сильно вниз. Да, так бывает, потому что как раз высокий уровень он и обуславливал, что падать пришлось довольно долго.
Это можно сравнить, наверное, с уровнем, когда ты, чем ближе к святости находишься, тем сильнее работает Ецарара. Считается, что люди, которые приезжают в Эрец Исраэль, у них начинаются более крепкие испытания в соблюдении мицвот. И, например, по себе знаю, что когда мы переселились в Иерусалим, то вот стало сразу это ощущаться как-то, вот какие-то ломки начались, еще что-то. Правда? Это так работает?
100%. Написано «Эрец Исраэль никнет бейсурин». Земля Израиля приобретается через усилия, может, где-то страдания. Потому что чем выше как бы, позитивная оболочка, значит, человек выше, так и испытания будут сложнее. Про Хофец Хаим рассказывал, что как-то он увещевал какого-то еврея у себя в Радине, Радунь сегодня называется, который там неправильно себя вел. Он сказал, ребе, вам легко говорить, вам там условно 90 лет, да, вам что, чай с утра попил, как бы, да, и все хорошо. А я молодой, у меня кипит, мне хочется того или иного, мне тяжело где-то удержаться. Он ему сказал, не дай бог тебе таких испытаний, которые есть у меня, ты бы сгорел просто. Чем человек выше, тем сильнее испытание, чем духовная атмосфера выше, тем испытание сильнее, это проявляется, правильно сказали, в этой истории, совершенно верно.
Спасибо большое. Тут есть вопросы в чате в YouTube. У нас осталось 6 минут. Я надеюсь, мы успеем. Давайте вот что сделаем. Во-первых, будем чередовать. Анечка, я вижу вашу поднятую руку. Я уверена, успеем. Вопрос приходит такой. Можно ли поздравлять родственников евреев с Ханукой, если я не еврейка? Сомневается наша зрительница, что это глупый вопрос. Но глупых вопросов не бывает. Не стесняйтесь.
Нет, почему? Вопрос совершенно имеет право на существование. Мне совершенно однозначно, что можно и нужно. Никаких проблем в этом нету. Да, это все будет, это добавит мира, любви, радости, света. Никаких проблем.
Тогда следующий вопрос. Там же в чате задается. Можно ли неевреям зажигать ханукию?
Можно ли неевреям зажигать ханукию? Я думаю, да. Если человек... Зачем это делается? Если
с какой целью?
Если человек делает с целью, чтобы таким образом он хочет показать, да, что та история, которая была тогда в Хануку, она ему близка, и он ощущает, что это важно, чтобы оно было в этом мире, знание об этом чуде, то да, я думаю, что он может завершить конфликт.
Огромное спасибо. Анечка, сейчас вы тяните руку. Давайте технически вас подключим.
Добрый вечер. Добрый вечер, шалом, уважаемый Рав, Мирьям, с праздником. Вопрос быстро. Скажите, Рав, пожалуйста, а в Торе что-то сказано после прихода Машеха? Будут праздновать Хануку или сам светильник в храме заменит? Вот как бы. Там же идея такая. Ну, спасибо.
Вы задаете очень правильный вопрос. Очень правильный вопрос. И ответ на него, это, конечно, не тема для целого урока, но ответ на него развернуто. Ответ на него развернуто, требуется действительно некоторое время. Мы, может быть, затронули это буквально на острие ножа. Ответ здесь такой написан. Мудрецы говорят, что в будущем, в конце дней, Ханука останется. Ханука останется, это как ответ на вопрос. Да, вопрос, почему она останется и чем Ханука отличается. Она отличается. Ханука и Пурим, они останутся, и они отличаются в чем-то от других праздников, которых не будет в том виде, в котором мы их соблюдаем и празднуем сейчас. Это тема для отдельного занятия. Очень вкратце, на одной ноге Ханука говорит о неком состоянии так называемого скрытого чуда, ощущения Всевышнего даже в повседневной жизни. Это нужно будет даже тогда, в конце времен, когда строят третий храм. Это совсем, честно скажу, на одной ноге. Да, но вопрос очень верный, уместный, но это тема для целого урока. Не для целого, но для части урока отдельного.
Спасибо, очень удивительно.
Аня, это очень здорово, что самые два классных праздника останутся с нами, самых светлых и веселых. Вопрос тогда следующий. Приходит в связи с этим, вот как мы сейчас зажигаем свечи, поменяется ли порядок зажигания после прихода Машеха?
Я не буду фантазировать, скажу только так, что законы Хануки, которые у нас есть сейчас, они говорят про наше время, как оно должно выполняться сейчас. Да? Поэтому утверждать, что поменяется или нет, я не берусь. Да? В простом понимании я не вижу причин, что поменялось. Если Ханука останется, то и свечи останутся. По крайней мере, а как атрибут Хануки, это главный. Вот его видно, вот те свечи, почему они должны отмениться, не думаю.
Спасибо большое. А есть ли такая традиция давать Хануки гелд женам или сестрам?
Как традиция, возможно, наверное, зависит от устоев каждой семьи. Но если мы говорим уже более как бы понятийно, то женам всегда хорошо дать хануку гелд. Да? Это однозначно. Да? Но как традиция, то, что, по крайней мере, мы встречаем, да, сестрам маленьким, тоже, наверное, правильно. Да? Но как традиция принята, это детям. Как так установилось. Да? Вот. Жене муж, кстати, обязан купить подарки перед праздником Песах, Шавуот, Суккот. Это другая тема. Вот. Но ханука именно как традиция, то, что мы видим, это именно дети. Не обязательно маленькие, и, может быть, 15-20 лет тоже. Да, но это дети, которые еще при маме и папе, которые еще как бы не самостоятельные, еще дети.
То есть ханука не относится к числу тех праздников, когда жене нужно дарить подарки?
Нет. Песах, Шавуот, Суккот. Опять же, нету обязанности дать подарок. Дать подарок жене всегда хорошо. Но если говорить вот именно вот так, в такой форме относится ли к тем самым праздникам, которые в рамках перечислены, нет, не относится.
Спасибо вам большое. И, друзья, если у вас еще остались вопросы, у нас есть немножко времени, потому что следующий наш спикер, Рабанит Эстер Оффенгенден, пока задерживается с подключением, и есть возможность задавать ваши вопросы. Софья тянет руку сейчас, секундочку, попробую вам помочь. Софья, вы сейчас можете включить микрофон? Проверьте. У нас часто бывает, что слушатели нечаянно нажимают. Да, Софья. У вас включился микрофон. Вы можете говорить. Софья, мы вас вызываем к доске. Задавайте ваш вопрос, пожалуйста. То Софья пока у нас немножко растерялась, скорее всего. Тогда такой... Тогда такой вопрос. Принято ли каким-либо образом украшать дома евреев во время Хануки?
Особенно украшения ханукальные. Вы знаете, скажу так, я не встречал, но надо знать одну интересную вещь. То, что касается обычаев, довольно часто, особенно в хасидских общинах, да, или просто в каких-то общинах разных, иногда возникают в прошествии, в веках предыдущих возникали какие-то моменты, которые сформировались даже на уровне обычаев. Поэтому утверждать, что это неправильно, я точно не буду. Да. Встречал ли я? Лично не встречал, чтобы были какие-то особые украшения. На шивот написано «украшают дом ветками или цветами» или что-то такое. На хануку я лично не встречал. Но если такой обычай будет, не надо ему удивляться, он может иметь свои корни, он может иметь свои причины. Бывают обычаи такого рода возникают на фоне каких-то событий, которые произошли где-то в какое-то время, и как-то трансформировалось в тот или иной обычай. Это не есть вещь, которая нездорова. Это очень может, это часто имеет смысл, надо просто внимательно продумать, как это возникло, и понимать, насколько это применимо к другим местам тоже.
Секундочку, у нас Люба тянет руку. Это та самая женщина, которая задавала вопрос про дверь зажигания восьмисвечника. Люба, у вас сейчас может работать микрофон. Попробуйте, пожалуйста, у вас вопрос. И у нас, между прочим, подошла
работница. Меня слышно? Слышно
да.
Меня?
Да.
Да.
Я просто продолжу вопрос, я прошу прощения. Но меня волнует, почему, где он мог это вычитать, почему он так вот именно... Второй год вот решил так зажигать свечи. Он зажигает правильно над полом, то есть, как вы сказали. Но где это могло быть описано, почему именно он так делает?
У двери комнаты, почему? Почему у двери комнаты?
Да, вот в его спальне. Вот.
Я думаю, потому что, по идее, скажем так, то, что прописано в законе, в классический закон прописан в Талмуде, что зажигание ханукальных свечей, оно у входа в жилище. У входа в жилище. Если воспринимать спальню как жилище того, кто там ночует, того, кто там живет, то он зажигает у входа в свое жилище. Я думаю, отсюда тоже называется ноги растут. Опять же, на практике надо, есть еще довольно несколько нюансов, которые надо проверять, чтобы ответить развернуто. Я сейчас просто не смогу, мне не хватает информации. Но сама идея возникла от того, что написано, я думаю так, зажигать у входа в жилище.